Дорогие братья и сестры, сегодня в рамках передачи «Гость студии» мы встречаемся с Ксенией Борисовной Поздняковой, лингвистом-переводчиком и преподавателем Уральского федерального университета. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем разговаривать на тему страницы русской классики глазами дилетанта. И сегодня вот вы пришли и избрали одного очень интересного писателя, очень замечательного русского писателя Николая Васильевича Гоголя, его всемирно известную поэму будем рассматривать «Мертвые души».
Да.
Почему она названа поэмой? Вот тоже вопрос. Интересно. Не роман, а поэма. Думали про это?
Конечно.
Хотя бы несколько слов.
Мне кажется, потому что Гоголь очень хотел поделиться, помимо вот сюжета, который блестящий просто и современный очень, помимо сюжета, он хотел поделиться с нами своими размышлениями о жизни, о человеке. Вот у нас же не случайно беседа называется «Страницы русской классики глазами дилетанта». Вот для меня поэма «Мертвые души» — это произведение о человеке. И чтобы Гоголю донести свои мысли о человеке, мне кажется, ему и нужен был этот вот лирический жанр. Почему у него в произведении появляются лирические отступления? И если мы их посмотрим, то получится, что это такая своеобразная концепция человека по Гоголю, взгляд на человека гоголевский и осмысление того, каким должен быть человек, о чем он должен задумываться в своей жизни. Вот думаю, что для этого, хотя, конечно, литературоведы, они придерживаются более таких развернутых точек зрения, почему именно этот жанр, ну, он действительно жанр лирический, почему не роман, зачем это нужно было писателю, точно может ответить на вопрос только сам Гоголь. Но вот мне думается, что именно для этого, для того, чтобы рассказать нам о душе.
И чтобы в полной мере представить человека, не только вот такой сатирический подход,
да,
как
думаю,
мы
да.
это видим,
я
да,
думаю,
ведь
да.
при встречах, допустим, Чичикова с тем или иным героем, да, ведь сатирически он изображает.
Да. Блестящая
при этом
сатира.
Он делает, да, при этом он делает лирические отступления. То есть человек ведь не состоит из одного какого-то чувства, из одного какого-то... Из одного какого-то...
Штриха.
Скорее, это вот все-таки портрет. Это не штрих, а портрет человека. И вот он, чтобы нарисовать этот портрет рельефно, реалистично, он и прибегает вот к таким, мне кажется, еще и отступлениям лирическим.
И как раз жанр поэмы-то ему и позволяет это сделать.
И жанр поэмы позволяет ему это сделать.
Роман – это жанр иной. А поэма позволяет писателю как раз... скажем так, вклиниться в повествование и высказаться, что Гоголь и делает. И интересно ведь что, вот раз мы начали с вами об этом говорить, да, вот о жанре произведения, интересно ведь, мы как-то не обращаем на это внимания, но Гоголь написал это произведение в очень юном возрасте, ну, по современным особенно меркам.
Ну, сколько ему лет?
Ему было 33 года.
Молодой
совершенно. А размышления, помните одно из лирических отступлений? «О, моя юность, о, моя свежесть» в 33 года. То есть Гоголь задумывался об очень важных для человека вещах. И для меня Гоголь — это один из выдающихся мыслителей, очень глубоких. Человек, который невероятно деликатно трепетно и с благоговением относился к слову. То есть все, что вот выходило из-под пера Гоголя, это было настолько взвешено, продумано, это было настолько точно, что я даже не знаю, вот «Мертвые души» — это больше образец стиля, да, вот языка, вот изящной словесности, или это образец вот такой глубокой духовной мысли, размышления о человеке. Вот
то есть
меня,
чего здесь
да,
больше?
Чего больше? Изящнейшая сатира, изящнейшая, вот на мой взгляд. И на мой взгляд я категорически не принимаю, да простят меня литературоведы, но мы дилетанты.
Да. Мы на уровне дилетанта.
Вам простительно. Категорически не принимаю советское литературоведение и вот этот взгляд, что нам показана галерея деградирующего общества дореволюционной России. Нет, я категорически с этим не согласна. Я считаю, что нам в этой поэме показан человек. Вот какой
со всеми его проблемами, со всеми грехами, со всеми его добродетелями.
Да. И каждый из отдельно взятых героев, он ведь не так и плох, он даже симпатичен. Но Гоголь показывает, причем делает это блестяще, показывает, что уродует человеческую природу, что происходит с человеком,
если он,
да, совершенно верно, если вот он отступает от законов бытия, а
от законов Божьих.
Совершенно верно. А Гоголь был человеком глубоко
очень
верующим.
Очень глубоко верующим, да.
И он много молился. Он пытался вникнуть вот в суть вещей.
Не знаю, правда или нет, но он даже писал молитвы сам.
Вот это не могу сказать, не знаю.
Ну, где-то я, так сказать, это читала.
Вот он же ездил в Оптину пустынь, Гоголь, и вот монах Оптиной пустыни, отец Порфирий, с которым Гоголь поддерживал дружеские отношения, однажды в письме, Гоголь же очень, вот, как я сказала, трепетно относился к слову и к писательству в целом, потому что это для него была духовная миссия. Так вот, в одном из писем отец Порфирий убеждал писателя: пишите, пишите и пишите для пользы соотечественников, для славы России, и не уподобляйтесь оному ленивому рабу, скрывшему свой талант, оставивший его без приобретения, да не услышите в себе гласа «ленивый и лукавый раб». То есть глубину его писательского таланта понимали еще при жизни писателя. Да. А еще раз повторюсь, это был очень-очень еще молодой человек. Потому что 30 с небольшим лет, ну, возьмите по современным меркам, да? Это даже еще не зрелость у многих. Это такая вот молодость-молодость, да?
Ну, вот... Это исключительность какая-то, вот понимаете, вот возьмем и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя, ведь они очень молодые были, ушли-то, собственно говоря, молодые, ну, Гоголь чуть-чуть побольше, чем, скажем, Пушкин.
И мы даже не знаем, каков был бы масштаб их таланта, да, как бы развился,
вот доживение,
как бы раскрылся.
Вот хотя бы до возраста Тургенева.
Ну, допустим, да.
Скажем так,
да,
Иван,
да,
Сергей,
да, да,
Иван
да. Сергеевич. И поэтому вот для меня «Мертвые души» — это о человеке. Это никакая не дореволюционная Россия. Я воспринимаю это произведение как рассказ мне о том, что делает вот, греховность, порочность, что делает отклонение от меры. Вот когда вот человек уходит от аурео медиокрита, да-да-да, вот от золотой середины, что с ним происходит, когда даже хорошие качества.
Они
чрезмерны,
они
трансформируются в свою
другое.
Противоположность, да. И в этом смысле, вот возьмите, да, галерея это идет, Манилов. Да, сейчас в современном обществе этих Маниловых полно. Этот инфантилизм, граничащий с придурковатостью и идиотизмом, они застряли вот в этом состоянии детства. Да? Не случайно же Гоголь называет Манилова прекраснодушной. И это вовсе не
характеризует как положительное
качество. Это положительная характеристика. Это, знаете, у меня ассоциация идет, как Ленин в свое время назвал таких людей полезными идиотами. Они нужны, на них можно опереться. Вот они, прекраснодушные Маниловы. Зовите их куда угодно, они за вами пойдут, потому что они не развиты, они инфантильны.
А сейчас, по-моему, молодое поколение уже такое.
Ну, я согласна.
Вы наблюдаете,
инфантильность, инфантильность во всем. Вот вам, пожалуйста, Маниловы. И кто из нас в определенном смысле не Манилов, если не перестанет развиваться и стремиться к образу и подобию Божьему? Я вот не устаю это повторять, что образование для меня — это вот как раз когда ты сознаешь, что ты создан по образу и подобию и стремишься к этому образу. И вот тогда все, собственно, встает на свои места. Для чего тебе образование? Вот для этого. Для чего тебе эта вот внутренняя культура, да? Да вот для этого как
чтобы,
раз.
Чтобы устремляться к образу, который...
К Богу.
К Богу,
да.
Заложенным Богом,
да, да, да,
тебе.
Да. Помните, как мы с вами на одной из последних бесед говорили про Соню Мармеладову, что Соню Мармеладову в каждом человеке есть Бог, нужно увидеть этот свет. И этот свет будет освещать и твою жизнь, и жизнь других людей. Так вот, Маниловых сейчас очень много. Разве мало у нас коробочек? Забитая провинциальность, да, вот это вот недоверие к миру, вот это вот
боязнь,
да. И в то же время, вот с одной стороны недоверие, и с другой стороны даже коробочка, да, она вот подозрительно недоверчива, но как только Чичиков упомянул, что берет казенные подряды, она сразу же ему верит. То есть вот как это совмещается в одном человеке?
То есть недоверчивость и полная, так сказать,
противоположность. И полная доверчивость.
И полная противоположность этому.
А что, разве сейчас не так? Вот возьмите отношение к вакцинам.
А сколько угодно пенсионеров, которые доверяются мошенникам.
Совершенно верно.
Ведь они не доверяют, но в определенный момент начинают верить. Ну, просто на какие-то, вот я не знаю, попадаются на такие удочки. Да. И с вакциной то же самое.
Да-да-да. То есть, с одной стороны, я не верю тому, что говорят врачи, ученые, специалисты, но я абсолютно доверяю тому, что написано в интернете, например. Кто, что, чего, непонятно.
Там не ученые, не специалисты,
коробочки,
там вообще непонятно
коробочки,
кто.
Все из нас немножко коробочки. То есть мы можем отвергать очевидные вещи и можем с каким-то детским восторгом принимать то, что вот нужно перепроверять и перепроверять. Человек-фейерверк, человек-тайфун, Ноздрёв. Это же единственный герой, с которым у Чичикова ничего не получилось. Ведь он же человек исторический. Постоянно он попадает в какие-то истории. Где Ноздрёв, там
драка.
Гульба, там драка, там беспорядки какие-то. Но при этом он человек-праздник. Дай я влеплю тебе безешку. Да? Вот он, Ноздрёв. То он щенков целует, то он безешку влепил. Вот он человек-праздник. У нас таких тоже очень много человек, человеков-праздников, да, людей-праздников. Поэтому мы им тоже все немножечко ноздрёвы, аферисты такие. Не такие, как Чичиков, но тем не менее. Собакевич – человек, который ни о ком не высказался доброжелательно. Он такой мизантроп, если хотите. Но при этом Чичикова он считает приятным во всех отношениях. Правда, душа, с точки зрения Собакевича, у Чичикова как пареная репа.
Но нашел недостаток какой-то.
Всё-таки да.
Ксения Борисовна, нашел недостаток.
А как он торгуется?
А он у всех находит недостатки.
Так потому что ему никто не нравится.
Кого не пытается Чичиков, значит, назвать ему, он какой прекраснейший человек. Да, но он такой сякой при этом.
И это вот посмотрите, да, говорят, это вот дореволюционная Россия. Какая дореволюционная Россия? Это сплошь и рядом современное общество. Вот они, инфантильные Маниловы, вот они, забитые коробочки.
Вот они, праздники.
Праздники Ноздрёвы.
Люди-праздники.
Да, всегда на позитиве. Да, это же сейчас очень модно. Будь на позитиве, живи в кайф. В жизни надо все попробовать. Это Ноздрёв. Ноздрёв, он все пробует. Почему-то только когда вот речь идет, сейчас подумала, речь идет о том, чтобы в жизни все попробовать, почему-то всегда в удовольствие мы уходим.
Пробуем.
Да, пробуем удовольствие. А не пробуем, например,
трудности
изучить.
Трудности какие-то преодолеть, да.
20 языков, допустим, да, овладеть там фарси,
санскрита,
подняться на Эверест.
Съездить на полюс, чтобы почистить океан.
Да. То есть все как-то в одну сторону. Вот всегда на позитиве Ноздрёв. Вот такой недоверчивый, хмурый, блестящий, умеющий торговаться Собакевич. Как он торгуется-то? Вы вот вспомните, это же вот великолепнейшая сатира Гоголя и картинка великолепнейшая. То есть он торгует мертвые души по 25 рублей за штуку и расписывает их как живых.
И торгует Чичиков просит мужиков, а он все-таки всунул женщину Воробей.
Да,
под фамилией Воробей. Вот тоже при этом своего не упустит, нет, называется.
Нет, он такой делец.
Хват.
Хват, да, медведь такой.
Медведь, а? Такой, да.
Хозяин, вот все в дом, что называется. Ну и Плюшкин.
А Плюшкин?
Плюшкин – это вот как раз образец человека, многие к старости такими и становятся. В зрелые или в молодые годы он был бережлив, и во что превратилась эта его бережливость, во что превратилось это его замечательное качество, которое свойственно очень многим людям. Оно превращается в скопидомство уже в кубе.
Скоредный такой.
Его уже ничего не интересует.
Всякую мелочь, причем обращает внимание на мелочь, на большое у него.
И у него уже нет ни семьи, он не нужен детям.
Ну да, как кому такой?
И немногие не могут и понять, он вообще кто? Мужчина или женщина? Он уже утратил вот эти вот первичные половые признаки. Что с ним сделала вот эта вот бережливость, возведенная в куб?
Скупердяйство.
Да. Он во что превращает человека-то? Это уже не человек, ведь не случайно стираются вот эти половые признаки. На мой взгляд, не случайно, потому что все-таки человек создан Богом в двух ипостасях, мужчина и женщина, а здесь стерто, а оно – это не человек. И Гоголь это подчеркивает. Вот, пожалуйста, вот оно, существо.
Плюшкин.
Плюшкин. Оно размякло, как сухарь в чае, это существо. Оно уже ни на что не способно, оно безвольно, оно подчинено одной своей мелкой страстишке. И в этом смысле
причем
многие из нас...
Причём это уже не страстишка, а такая могучая страсть, которая им завладела.
Да, и эта же страсть вот, связана ведь и с постоянным желанием потреблять. Это более чем современно, на мой взгляд. Ну и блестящий образ Чичикова. Вот Чичиковых соткано современное общество.
Слуги его, которые подчеркивают его какие-то вот стороны, так сказать, характера и жизни.
Чичиков бизнесмен, человек новой формации. Блестящая афера с этими...
И аферист большой.
Да. И он использует передовые ведь методы. Земли Крымского полуострова нужно осваивать, заселять. Государство выделяет огромные кредиты, как правило, безвозвратные. Османы побеждены.
Да.
Земли пустуют. Набегов больше не будет. Нужно же заселить их. Все, это территория Российской империи.
За собой, да, чтобы
оставить. Нужно заселить. А как заселить? Кем заселить? Значит, нужно предложить помещикам переехать.
С крестьянами.
Да. А с кем переехать? Вместе с крестьянами.
С крепостными.
Которые будут жить на этой земле, работать на этой земле, возделывать эту землю. И, значит, осваивать эту землю. И, скажем так, закрепить эту землю-то за собой. Она же не должна пустовать. Ну и блестяще пользуется этим Чичиков. Он же вот сам как говорит, он все же рассказывает нам. И это бизнес-план в чистом виде. Почему вот я и говорю, что это произведение очень современно, чрезвычайно современно, потому что сейчас у нас один Бог – потребительство. Мы хотим потреблять как можно больше.
Да,
нам все время мало, одной квартиры нам недостаточно.
Страна потребительства.
Нам нужно две машины одной на семью мало. Нам нужно каждому члену семьи машину. Даже вот если параллели с детьми провести, если в семье трое детей, самокат будет у каждого. Не один на семью или, как в советское время бывало, один во дворе, и все катаются. Нет, у каждого. Это бог потребительства. Мы давно уже поклоняемся в той или иной степени золотому тельцу, а о душе мы давно забыли. И Чичиков, он ярчайший пример такого человека. И вот как он сам о своей авантюре говорит. «Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок. Приобрети их 1000, да положим, опекунский совет даст по 200 рублей, да за душу. Вот уже 200 тысяч капиталу». Он планирует переселиться в Таврическую Херсонскую губернию и говорит, туда я всех их переселю. Там пусть их там и живут.
Вот так. Мертвые
там души. Это же тоже такая, ох, вот ирония какая блестящая. Пусть там и живут. А денежки вот они. А разве не об этом Карл Маркс в свое время говорил, что ради прибыли Капиталист готов абсолютно на все. Вот, пожалуйста. Это еще не самое страшное.
Угу.
Чичиков обаятельнейший персонаж. Он же ведь опять, вот я читаю, когда, и вот, ну, все психологи ничто в сравнении с Гоголем. Потому что вот он нам описывает формулу того, как нужно быть успешным и как нужно нравиться. Потому что Чичиков умел подстроиться под любого собеседника. Его все считали обаятельным.
И говорить о том, что интересует его, да, собеседника.
И говорить на одном языке со своим собеседником. Языке. Вот вам, пожалуйста, формула успешности. Чичиков владеет этим блестяще. У него даже портрет-то такой вот неконкретный. Он не толст и не тонок. Да? Не слишком не дурен собой, но и... Не слишком хорош, да,
приятный. Не слишком умен, но и не глуп.
Да? То есть не такой, не, вот не то и не все. Но при этом он чрезвычайно обаятельный человек. Очень обаятельный. И типичный современный бизнесмен, предприниматель. Гоголь нам это показывает.
Предприниматель — это слово предприимчивый. Предприимчивый — значит, умеющий из ничего сделать деньги.
Да. Он их и делает, он их и делает. И почему, вот, на мой взгляд, ключевой — это вот человек и потребление. Потому что всех нам показывают как потребителей. Они потребляют, они ничего не отдают, они не создают. Они не творцы. Вот очень же интересно, наш язык это фиксирует. Предприниматель — это тот, кто предпринимает. А творец, созидатель — это тот, кто что-то создает. Это тот творит. Предприниматель нет.
Он уже пользуется
плодами. Он уже пользуется.
И думает, как вот из этого сделать больше денег.
Он не собирается создавать. Поэтому это не направлено на созидание. Это направлено на чистое потребление. И потребление, оно, вот мне кажется, Гоголь, он на это и указывает. Потребление приводит к разрушению человеческой природы. Угу. Потому что он забывает о душе. И здесь мертвые души, это же и в прямом, и в переносном смысле. Потому что, да, авантюра Чичикова связана с покупкой мертвых душ. Но, с другой стороны, души-то нет у этих людей уже. Их душа уже не интересует. Они изуродованы, искорежены вот этим потреблением в той или иной степени.
Да, да.
И возвращает нас к человеку Гоголь, когда в лирических отступлениях размышляет о том, что для человека важно. Вот я так это понимаю. То есть вот он нам показывает, с помощью изящной сатиры показывает, что человека уродует, что искажает его душу, что губит его, что превращает его в мертвеца, который смердит. А в лирических отступлениях он нам говорит о том, о чем, собственно, человек должен размышлять. О языке. Вот одно из лирических отступлений посвящено ведь языку. Это ведь не случайно. Это не случайно.
Это в самом романе, да?
Да-да-да. Это не случайно, потому что, как мы вначале с вами говорили, Гоголь очень трепетно, очень благоговейно относился к слову. Вот я процитирую, как он сам писал. Это выбранные места из переписки с друзьями. «Слово гнило, да не исходит из уст ваших. Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще слово, и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово. Пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах». И многие даже говорили, что незадолго до своего ухода, до своей смерти, Гоголь был очень скуп на слова. И все, что не говорил, говорил как человек, у которого неотступно пребывала в голове мысль, что со словом надо обращаться честно.
И осторожно, не так вот разбрасываться, да?
И одно из лирических отступлений, первое, по-моему, Гоголь посвящает русскому слову как раз. Потому что он, как писатель, как философ, как мыслитель, он вот понимал свою ответственность. Цените слово, берегите слово, тем более, что вам дано русское слово. Это то, на чем держится, собственно, наша идентичность и наша государственность. Об этом размышляйте, тем более, что слово... а точнее речь определяет нас как людей.
Ну да. Кто говорит? Человек.
Да. И это же единственное, что отличает нас от животных.
Да. Нам дан разум, нам дан язык, слово.
Нам дана возможность
говорить,
но говорить, выражать свои мысли. То есть слово представляет собой форму, в которую мы облекаем нашу мысль. Угу. Это же очень важно.
Что у нас в голове, так сказать.
И почему Гоголь и был скуп на слова. То есть у него слово на вес золота было.
Угу.
И первое, пожалуйста, думайте о слове, думайте. Значит, думайте о том, что вы читаете, думайте о том, что вы слушаете.
А что говорите?
Чем вы наполняетесь?
Еще
что вы говорите и как вы говорите.
Угу.
Ну и, конечно, это своеобразный такой гимн, да, русскому слову, как оно бойко, как замашисто.
Да,
и оно дано удивительному народу.
А вот можно вот это прочитать? Вот один из поэтов, видите, как говорил о слове. «Много слов на земле, есть дневные слова». В них весеннего неба сквозит синева. Есть ночные слова, о которых мы днем вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. Есть слова, словно раны, слова, словно суд. С ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить, словом можно спасти. Словом можно полки за собой повести. Словом можно продать и предать и купить. Словом можно в разящий свинец перелить. Вот эту мы с вами готовим для анонса, такую выдержку, да, для нашей будущей рубрики «Слово о словах». Но оно уместно сейчас, в данный момент, просто вот сказать, когда вы говорите о том, как трепетно относился Николай Васильевич Гоголь к словам.
И призывал нас.
И призывал к этому нас.
Делать то же самое. Относиться. А сейчас у нас свобода слова, а в свободе нет трепета. Нет вот этого пиетета к слову.
Угу.
А оно же вылетело, и уже не поймаешь.
Не воробей.
Вот одно из лирических отступлений посвящено слову. Еще одно посвящено юности. Для меня вот это тоже значимо, потому что, мне кажется, тем самым Гоголь призывает нас не тратить молодые годы, молодые лета, на бессмысленное времяпровождение.
Да.
Задумайтесь уже в юности.
Пустую, чтобы не тратить это время, потому что оно быстро проходит.
Чтобы не было потом мучительно больно.
Да, за бесцельно прожитые годы. Хоть это сказал советский писатель, но очень, очень верно.
Чтобы взгляд на поколение не был печальным. Задумайтесь, о моя юность, о моя свежесть. Потому что юность прекрасна сама по себе, но она очень быстро проходит, и ты можешь застрять в этой юности, не ощутить вот этой красоты, пустить ее на самотек и прогулять, прокутить.
Как бы в никуда.
Да, вот к юным годам нужно относиться очень серьезно. Ты фактически закладываешь фундамент своей будущей зрелой жизни, потому что потом тебе приходится расплачиваться за ошибки юности. А именно в юности, когда ты молод, когда ты горяч, когда вот кровь бурлит, когда ты максималист.
Когда ты максимально много можешь сделать,
да.
Потому что полон энергии.
Да. Угу. У тебя есть силы, энергия. С возрастом силы тебя все равно покидают.
Там появляется с возрастом уже зрелость и мудрость, что тоже очень, так сказать, важно. Но, так сказать, потому что ты уже можешь что-то такое ценное и важное там изобрести, там сделать, открыть и так далее. Но в юности, юность, она другим очень ценна, конечно, вот этой вот энергией какой-то, да? Чистой такой энергией.
И вот ее нужно проживать с умом. Думать о юности, думать о своих молодых годах. Не жить в кайф, как вот сейчас.
Ну да. Именно для того, чтобы потреблять только.
Да. Именно ведь молодые люди, прежде всего, ну вот до 24, я думаю, где-то до 25 лет, они более всего подвержены. Вот они, как правило, на баррикады, вот это вот революционеры, зрелых за 40, вот кому, за 50, их же уже очень сложно. Да за 30 даже, я думаю, вот сложно уже. Они корнями уходят в землю, а эти еще нет. Поэтому они хотят уехать, они хотят там поменять страну, гражданство, жену, мужа и так далее. Вот об этом говорит Гоголь. Говорит он о писательском труде и о назначении писателя. Тут еще одно, тоже да, потому что для него писательство — это же божественный дар, и им нужно распорядиться правильно. То, что это дается, ты творец, ты уже ответственен. А раз ты писатель, ты ответственен вдвойне за то, что ты говоришь, за то, что ты пишешь.
За то, что ты это слово уже прописываешь. Значит, оно не просто вылетело, улетело у тебя, как воробышек, а оно уже, что написано пером, не вырубишь топором.
И поэтому для нас важно каждое слово Гоголя. И поэтому вот в самом начале нашего разговора я сказала, что не знаю, чего больше, да, вот блестящий язык, который привлекает, очаровывает, или вот сюжет, вот эта вот архисовременность, да, этого произведения. Язык-то блестящий, ни на что не похожий.
Ну да,
лучшие образцы.
Язык гоголевский, мы говорим, гоголевский язык.
И вот эту гоголевскую традицию потом ведь продолжали, например, Булгаков. Он продолжатель гоголевской традиции и в прямом, и в переносном смысле, в том числе и на уровне языка, потому что это вот умение играть словами. Самое главное дело, в самом деле, будете делать вместе. Ну, кто, кроме Гоголя, может вот так вот, вот завернуть, да? Вот так красиво сказать. Это Гоголь. Это Гоголь, и вот, вот эта вот красота нашего языка, вот эта вот широта, эта размашистость, эта бойкость, эта точность, меткость, она у Гоголя есть. И он, с одной стороны, да, говорит о языке, который мы должны ценить и беречь, и задумываться над, о слове вообще. А с другой стороны, он говорит о писательском труде, то есть призывает нас быть чуткими к писательскому слову. Ну и лирические отступления, которые посвящены дороге и Руси-тройке.
Да, вот это вот тоже вот интересно об этом тоже поговорить вот сейчас.
Ну кажется. Вот для меня это смысл жизни. Смысл жизни в первую очередь, потому что дорога — это вот путь, который каждый из нас должен пройти. И я твердо убеждена, что мы не властны над своей судьбой, и, наверное, это хорошо. То есть мы приходим на эту землю с определенной миссией. Мы должны попытаться ее угадать.
Да,
вот Бог, угадать это предназначение
Бог,
божественное.
Бог дает нам, да.
Да, и нам посылаются испытания, и нам посылаются радости. То есть наша жизнь в этом смысле, она не так проста, как может показаться на первый взгляд. Но в то же время проста, потому что следуй заповедям, и, собственно, сможешь жизнь свою прожить. Но следовать-то им оказывается очень сложно. И вот этот вот образ дороги, которую выбирает сам человек, которую выбирает государство, страна, цивилизация и мир в целом, вот он очень важен для человека и важен для Гоголя, поэтому он об этом и говорит. Вот я это воспринимаю вот так. И очень интересное лирическое отступление о нашей стране. Оно последнее, вот Русь-тройка. Вот
куда
несколько слов. Да, 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 да. Вот несколько слов из этого отступления. Вы знаете, у меня вопросы. Я до сих пор на них не получила ответы. Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты. Все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри сидят в ваших гривах? чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке. Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух. Летит мимо все, что не есть на земли. И, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Вот,
вот это что-то интересное.
Что,
да,
у меня вызывает вопросы? Постараниваются
и дают дорогу, да, другие государства.
Русь, тройка, куда ты несешься? То есть вот куда, да? Что это за путь? Куда он устремлен? При этом... мчится вся вдохновенная Богом. То есть то, что дает силы Руси, это силы божеские. Это то, что вот свыше нам дано. То есть у нас какая-то миссия у нашей страны особая. И совершенно потрясающая концовка. Постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Что хотел сказать Гоголь? То есть... ну, очевидно, что это не воинственный такой призыв, да? Не устрашение других народов и государств, а это, мне кажется, указание на то, что у России свой путь, вот абсолютно свой.
Совершенно верно, я тоже только
так. И прежде всего это должны понять мы сами. Вот не другие, а вот мы сами. И другие государства, страны, они должны осознавать, что если они попытаются давить, то вот эту тройку будет не остановить. Придется посторониться и освободить дорогу. Вот в этом есть для меня и такой вот духовный наказ, и такое духовное предупреждение. То есть подумайте над миссией нашей Родины. Осознайте ее великую миссию. И тогда вот все сложится в единый пазл.
Да, что она православная Русь, да? А православие — это...
Русь-тройка, да? Тройка — это вот тройка, что? Троица, да?
А православие — это единственная, мне кажется, истина. Проповедует религия, которая проповедует
для нас
истину.
Да. Для нас — да.
Угу. Ну, для нас — да. И, мне кажется, не только для нас, да. Мне кажется, это единственное, что несет в себе именно истину. Наша вера несет истину, данную нам Богом. Ну, только так, я не знаю. Мне кажется, только так.
Ну, Гоголь, я думаю, да, был в этом...
Он же понимал, это прекрасно.
Убежден, да.
Он же православный.
И вот это
человек.
Духовная составляющая.
Духовная
составляющая. То есть здесь образы очень
это
интересные.
Это не религия, потому что православие — это все-таки истина.
Наверное. Поэтому вот очень интересны его размышления именно. То есть вот видите, как сочетается, да? С одной стороны, сюжет такой легкий, искрометный.
Да.
С юмором, язык,
с сарказмом.
Да, да. Ирония, сарказм, ирония, сатира. Да. Тончайшие вот эти смыслы.
Юмор,
а с другой стороны, такая философия глубокая.
Да.
И Гоголь-то обнаруживает себя мыслителем. Это никакая не галерея помещиков. Которая демонстрирует вот нам деградацию дореволюционного российского общества. Почему я категорически противник? Потому что читать надо вот как раз лирические отступления, а это воспринимать, ну, вот как картинку такую,
картинку,
да? Картинку на...
Которая что-то несет в себе, подтверждает, наверное, те или иные слова его.
Совершенно верно. Потому что если под иначе, ты тогда совершенно не понимаешь природу русского характера. Об этом говорил философ Иван Солоневич. Он вообще был убежден, что русская литература — это кривое зеркало. И все супостаты, которые на нашу землю приходили, они были убеждены, что вот они сюда явятся и встретят здесь Чичиковых, Плюшкиных, Ленских, Обломовых, Чацких. А встречали-то они здесь Иванов-Сусаниных. Которые били их вилами, дубинами, заводили их так, что они выйти уже не могли никуда.
Да.
И вот в этом он усматривает вот эту вот искаженную реальность в литературе. Ну так это же образы. То есть нужно же понимать, попытаться, вернее, прочитать, что хотел сказать тебе автор. И вот для меня как раз «Мертвые души» — это вот попытка сказать о человеке, о том, что его уродуют. А высказаться о том, что важно, Гоголь пытается как раз, не пытается, он это делает в лирических отступлениях. И он до нас доносит главное. Думайте, размышляйте, ответа же он не дает прямого. И это, наверное, было бы неправильно, если бы он вот дал прямой ответ.
Это скорее какой-то учебник какой-то.
Он нам показал, вот они страстишки, вот они людишки. Вот они. Вот он бизнесмен Чичиков, вот он человек-праздник Ноздрев, вот он существо Плюшкин, вот за нас забитая провинциальная коробочка, вот он инфантильный Манилов. Посмотрите, а не найдете ли вы в себе этих качеств и не захотите ли с ними бороться? Не бываем ли мы в определенной отрезке своей жизни там чуть-чуть Маниловым, чуть-чуть коробочкой, чуть-чуть Собакевичем? Таким недоверчивым.
Чуть-чуть
Плюшкиным, когда начинаем копить, и это на черный день, да?
Да.
Вот это вот.
И превращаемся уже не в скупого рыцаря, а вообще непонятно во что.
Да, и с подозрением относимся к миру, забывая о том, что Бог призывал нас радоваться жизни, но не как Манилов. Не быть прекраснодушными или полезными идиотами, да? Как Владимир Ильич Ленин вспомнил, как он говорил, а быть людьми, которые радуются бытию, радуются вот этому солнцу внутреннему, и значит, тому божественному свету, который заложен в нас, поскольку мы созданы по образу и подобию. Вот тогда как-то укладывается все. И когда ты это осознаешь, ты понимаешь, что вот даже испытания, которые тебе посылаются, они на благо, потому что если ты воспринимаешь Бога как отца, то отец, он любит своих детей. И даже когда он их наказывает, журит, он желает им только добра.
То это из любви.
И Бог есть любовь. И, собственно, об этом и произведение «Мертвые души». О любви даже к таким людям. К таким, даже таким, как Плюшкин.
Таким грешным.
У которых уже вот душа-то омертвела. Хотя они могут быть и симпатичны, например. Ну вот как Чичиков, мы же с вами говорили, что Чичиков же весьма симпатичен. Они же симпатичные даже.
Да.
И Плюшкин был симпатичным. И вот что с ним стало.
Стало.
Вот эти страстишки.
Как-то
эти...
страсть полностью обладела им. Да?
Ну вот потребительство. Потребительство.
Владела,
недавно,
да?
Кстати, ведь министр обороны наш высказался по поводу потребительства. Он вспоминал своего деда, кажется, своего деда, и сказал, что дед никогда не убивал на охоте животных вот ради развлечений или больше, чем ему было нужно для,
прокорма,
собственно, пропитания. Да. А сейчас мы... Чрезмерно. У нас
мы хотим
избыток.
Больше и больше, да.
Мы
это.
Теряем вот это чувство меры. Что и происходит с героями как раз. Почему вот я и настаиваю, что это... Ну, не настаиваю, это неправильно, наверное. Но вот для меня, как для читателя, это произведение о человеке. О человеке. Думайте о душе. Не в смысле, что вот повяжите темный платок, потупив очи долу, значит, вот все время думайте о душе. Нет, не чурайтесь земных радостей, но соблюдайте меру. Меру. Мы, конечно, мы из плоти, крови, мы люди, мы, наша природа греховна, но соблюдайте золотую вот эту середину, и тогда вы не превратитесь ни в Манилова, ни в Плюшкина. Останавливайте себя. Должен быть у вас вот этот внутренний критерий. Да, вот, точнее, не критерий, контролер, наверное.
Я думаю, что должен быть Бог.
Да, ну по Гоголю, да.
И законы Божьи.
По Гоголю абсолютно так.
Соблюдение законов Божьих, да.
Абсолютно так. Завершить наш разговор мне хотелось бы словами вот самого Гоголя. Это своеобразный пасхальный завет. Как не быть душой мертвой? Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом. И всяк прилазай, иначе есть стать и разбойник.
Спасибо. На этом мы и закончим наш сегодняшний разговор в рамках вот этой рубрики «Страницы русской классики глазами дилетанта». Сегодня мы говорили о поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», а точнее анализировали как бы и самих героев, и те лирические отступления, которые изобилуют вот в этой поэме Николая Васильевича Гоголя. Их надо прочитать, над ними надо подумать и проанализировать. И я думаю, что надо подумать и о себе, когда мы будем читать эту поэму. Правильно?
Да.
Потому что это о всех нас, собственно говоря, о том, какие мы есть.
Да. И какими мы хотим быть.
И какими мы хотим быть.
И какими мы можем быть.
Какими,
да,
мы можем
хотим,
быть.
Можем, да, вот важно.
Да, каким хотим и можем быть. Может быть, кто-то пока еще не созрел и не хочет этого, но я думаю, что все-таки прочитав вот это вот заново, это произведение...
Может быть, что-то новое для себя.
Может быть, для себя что-то человек откроет и как-то по-новому посмотрит.
Рановато все-таки в школе.
Да, в школе рановато. 8-9 я думаю, класс, что рановато. Надо вот уже в каком-то в таком более зрелом возрасте прочитать. Спасибо большое сегодняшней участнице нашей вот этой беседы, непосредственно, которая принесла нам вот это произведение и поразмышляла над ним. Это Ксения Борисовна Позднякова. Она лингвист-переводчик и преподаватель Уральского федерального университета. Ксения Борисовна, спасибо вам большое.
И вам спасибо. Всегда рада
встрече
с вами.
Мне кажется, интересный взгляд. Хоть он и говорится, что глазами дилетант, но это хороший такой взгляд. Взгляд думающего человека. Спасибо вам большое.
Очень рада. Всех благ.
До свидания.
Всего доброго.